Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Пятнадцатого августа исполняется 25 лет со дня государственного переворота, который попыталась осуществить группа высокопоставленных чиновников, образовавших ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению. Этой дате мы решили посвятить несколько передач, в которых свидетели тех событий сегодня, четверть века спустя, поделятся с нами своими воспоминаниями. В этой передаче такими свидетелями будут бывший в августе 1991 года начальником Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Аркадий Крамаев и бывший председатель Ленсовета Александр Беляев. Как же начинался этот день 19 августа 1991 года для начальника Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Аркадия Крамаева?
Мне позвонил домой один из моих друзей. Он сообщил, что произошел военный переворот. Еще ничего не было известно. Ни по радио, никаких известий не было совершенно. И я уже сразу поехал на работу. Когда я ехал на работу, мне позвонил Курков, начальник управления безопасности. КГБ тогда еще назывался. И сказал, что просит меня явиться к командующим округом. Командующим округом, как выяснилось, потом был главой этого всего. Самсонов Виктор. Я поехал туда. Там мне уже объявили официально. Дали мне прочитать возможность документа. Там был какой-то указ или что там, какой-то нормативный акт ГКЧП о том, что власть передается всем военным. Я это уже знал, что мне сообщили за это. И тогда мне командующий предложил принимать участие в этом. Я сказал, что я приму участие в той степени, если это не будет противоречить моим убеждениям вообще. Ничего не угрожал, никаких таких насильственных действий в отношении меня не было сделано. Пока мы там сидели, размышляли, там был командующий округом внутренних войск Нестеров, потом поддерживал меня всячески. Там был Курков, естественно, были партийные работники. В общем, мы сидели, рассуждали, что да как. Потом Самсонов отправился на телевидение, он по телевидению обратился к нашим гражданам. А мне было сказано, чтобы я разогнал митинг, который начинался у Казанского собора. Демократическая вся наша общественность тогда. Но их количество росло постоянно. Докладывали, что увеличивается количество людей. Потом они отправились к Мариинскому дворцу. Это время-то было уже часов 8 или 9. И мне Самсонов сказал, что я должен разогнать этот митинг. Ну, я сказал, что я разгонять это не буду, потому что, во-первых, не вижу оснований для них, почему я должен их разогнать-то. Потом это небезопасно будет, потому что если сейчас разгонять этих людей, так вечером город будет гореть. Я имел в виду, что будут пожары и вообще будут мощные беспорядки. Меня в этом плане поддержал Курков совершенно неожиданно для меня, потому что я его тогда не знал как следует. И тогда, значит, оставили этот вопрос так. Я уехал себе на работу, собрал всех своих замов и сказал, что вот у меня имеется команда разогнать, что я это выполнять отказываюсь. Со мной все мои замы согласились, за исключением одного, которого я не называл ни тогда, и сейчас называть не буду его. Все меня поддержали, так что я получил полную поддержку. Пуга командовал тогда МВД. У нас было два министра. Один министр РСФСР, а другой СССР. Так вот, Пуга был СССР, которая уже давно никаких нам указаний не давала и вообще вроде как бы даже и не существовала. Вдруг-то, значит, звонки от Пуга, в дежурную часть какие-то распоряжения пришли, что мы подчиняемся военным. И мы тогда ответили, что мы не будем подчиняться, а будем охранять общественный порядок и не будем вмешиваться в политические моменты. Поскольку, дескать, партий-то много, а я еще помню, говорил, что для меня партия – это вот весь Питер, вся моя партия. Эту партию я и буду выполнять указания. Но тогда большинство населения сразу же встало против ГКЧПистов. Ну, вы помните, тогда они производили впечатление такое, очень хилый Янаев с дрожащими руками, и они все сидят такие неухоженные, бледные какие-то, встревоженные. А потом это «Лебединое озеро» по телевидению, по-моему, раза два или три его прокрутили. Потом поступают распоряжения от Самсонова снова. Почему не разогнали? Я говорю, я разгонять не буду. Ну, он так рыкнул на меня, выполнять. Ну, выполнять, подумаешь, выполнять. Я не выполнял. Потом я поехал в совет. В совете я сказал, что мы решение ГКЧП не выполняем, выполнять не будем. Ну, тогда получилось, что, в общем, милицию поддержали все. Такое, знаете, это не часто бывает. И поэтому, когда стояли потом на постах милиционеры, население относилось к ним очень хорошо. Это длилось несколько дней. Уже после разгрома ГКЧП приносили им еду на посты и так далее. В общем, очень хорошо все относились. Это было не часто так в истории милиции, наверное. Ну вот, а мы заняли все центры жизнеобеспечения города. Водопровод, хлебопекарни, все это таким вот образом. Чтобы город нормально существовал, список этих предприятий, он есть в милиции всегда, поэтому заняли посты, призвали всех из отпусков, отменили все выходные, работа по усиленному варианту. Вот так и происходило все это.
А вот как встретил известие о путче председатель Ленсовета Александр Беляев.
Ну, вообще я находился в отпуске. И вот проводил у себя на даче. Это где-то километров 60 от города, на Карельском перешейке. Ну, узнал, в общем, из сообщений по радио, телевидению. Утром разбудили, сказали, сразу же сел в машину свою, да поехал в Петербург, понимая, что депутаты обязательно соберутся. Приехал как раз в 10 часов к началу уже созванного президиума Ленсовета, и как раз там был такой руководитель комитета по чрезвычайным ситуациям. Он выступал с трибуны от имени, чуть ли не как представитель ГКЧП, зачитывал этот указ. Кто-то из депутатов, Скойбеда, по-моему, согнал его с трибуны, так немножко, я бы сказал, применив физическую силу. Ну и началось обсуждение, уже я повел это обсуждение, и президиум спустя там несколько минут мнение было единодушным, признал это заявление ГКЧП и его указы все противоречащими Конституции и отказался их исполнять на территории Санкт-Петербурга. Созвали тут же сессию, предложив уже Совету Ленинградской области собраться совместно. Понятно, что время было такое избрано не случайно. Очень много народа было в отпуске. И мэр отсутствовал, был вице-мэр за него, Щербаков Вячеслав Николаевич. Поэтому все, конечно, максимально быстро собрались все-таки, несмотря ни на что. И во второй половине уже приехал Анатолий Александрович Собчак. И, в общем-то, руководство города было уже в полном сборе.
А как в Мариинском дворце был воспринят сам путч?
Ну, все было понятно, что это, так скажем, попытка повернуть развитие вспять, попытка установить порядок, который существовал до перестройки, жесткого такого централизованного партийного управления с помощью уже военных методов. И, конечно, ожидание было простое, учитывая то, как это делалось, скажем, в других. И в советское время там это такое бывало. И там, я не знаю, в Польше, к примеру, когда было введено военное и чрезвычайное положение. Ну, был уверен, что всех сейчас это интернируют где-нибудь на стадионе. Списки были заготовлены тех, кто подлежал задержанию. И, в принципе, скажем так, ГКЧП здесь повел себя нерешительно. Все боялись отдать такой письменный приказ, что ли. Вы понимаете, военные бы выполнили приказ, ежели бы он поступил так, как это требует действительно закон. И кто-то из политиков, тот же там ГКЧП, коллективно или лично министр обороны бы отдал приказ, не сомневаюсь в том, что были бы серьезные тоже события, гораздо более кровопролитные, чем это произошло в 91 году.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. О событиях августа 1991 года в Ленинграде вспоминают генерал-майор Аркадий Крамаев и председатель Ленсовета Александр Беляев. Александр Николаевич, а был ли испуг, страх вообще при осознании происходящего, когда стало известно о начале путча?
Были, конечно, внутренние страхи, но тут уже они быстро преодолели в процессе деятельности. Я не думаю, что это какой-то такой уж страх. Люди начали стекаться 19 числа, уже там 12 часов вообще площадь перед Мариинским была полна народа. И постоянно шло общение руководителей города и граждан. Сначала мы выступали, потом приехал Анатолий Александрович, выступил прямо из окна Мариинского дворца перед толпой с мегафонами, там еще не оборудовано было такой нормальной связью. И всю ночь шли выступления, и потом 20-го был митинг, почти 100 тысяч человек там вышло на этот митинг на Дворцовой. И ежели бы кого-то хотели там устранить, за тысячу раз можно было сделать. Совершенно по-другому. Снайперы.
20 августа на Дворцовой площади прошел многотысячный митинг. В нем приняло участие от 100 до 300 тысяч человек. Вице-мэр Вячеслав Щербаков накануне поехал в здание главного штаба Ленинградского военного округа, где обсудил с командующим округом Виктором Самсоновым возможность проведения этого митинга. С генералом Виктором Самсоновым удалось договориться при условии, что никто из граждан не будет становиться на тротуар перед зданием главного штаба, иначе из штаба откроют огонь из пулеметов. Вячеслав Щербаков, адмирал, видел установленные пулеметы на этажах главного штаба. Аркадий Крамаев вспоминает.
То, что проводился митинг прямо перед окнами главного штаба, это, естественно, принималось во внимание. Но то, что там пулеметы, и известий таких не было, никто ничего такого нам не угрожал. Другое дело, что Собчак был тогда у нас мэром. Он тогда находился в Москве, когда все это случилось. И вот он должен был приехать. Я послал туда автомобиль, чтобы его встретить, послал туда оперативников. Автомобиль нарочно такой взяли, задрипанный какой-то, старенький. Вообще, я полагал, что если организуется переворот, то должен организовываться как положено. Собчак должен быть арестован, я должен быть арестован, естественно, если хорошо все делать-то. Я никогда не делал перевороты, но так мне казалось. А там это все было пущено на самотек. Самсонов выступил по телевидению, и ничего. Помню, какой-то журналист, не помню уже фамилию его, он его фотографировал, когда он выходил из телевидения. Его тут же забрали у него фотоаппарат, забрали у него, не знаю, кто там, спецназ какой-то армейский, и принесли ко мне. Значит, я должен решать вопрос. Мы отдали ему ее аппараты, и бумаги еще на память ему отдали. Таким образом, никаких мер к нему принято не было. Собчак приехал, а я как раз в это время... Я съездил в Мариинский дворец, там я выступил. Потом, видимо, по моему выступлению, мне сразу же сообщают машину по радио. Самсонов требует вас к себе. Ну, я поехал, думаю, ладно, что ж. Все-таки он еще никаких действий не совершал, кроме своего выступления по телевидению. Я не знаю, о чем он там говорил, я не слышал тогда. Пришел я к Самсонову, он начал говорить о том, что вот, мол, все это происходит в Москве, что все это необходимо сделать и так далее. То есть, так агитацию насчет ГКЧП. Мы сидим все так, сидим, молчим. Как начальник округа внутренних войск тоже встал на мою сторону. Он так подошел мне, шепнул, что, мол, спокойно, спокойно. Я говорю, да что мне беспокоиться? Мне беспокоиться нечего. Что мне могут сделать? Арестуют, так арестуют. В принципе-то. И вдруг туда заявляется Собчак. Как он туда проник, я не знаю. Как его вообще пропустили часовые, он вошел туда вообще, как, значит, лев какой-то, такой разъяренный. Говорит, вот где гнездо предателей и так далее. Сразу же их всех разнес, сказал, что если сейчас вы примете в сторону ГКЧП, то это Россия вам не простит, и вы позоритесь на всю свою жизнь. А мне говорит, а вы ко мне, пожалуйста, придите, потому что я-то подчинялся ему все-таки. Ну, вот он ушел, и я говорю, я пойду, видели, меня вызывает себя начальник. Ну, уходи, говорят, ладно. Меня никто не задерживал, никаких ко мне не применялось, ни угроз, ничего. Я пошел к Собчаку, зашел, он, значит, давайте что-нибудь делать, думать. как у нас дела. А в это время уже гаишники мне начали докладывать о том, что движется сюда войска. Псковская дивизия двигалась. И вот гаишники там на постах, они же, посты-то заняты, и вот на постах они сообщали о продвижении. И тогда Щербаков был заместителем мэра. Щербаков стал заниматься этим вопросом, он ездил и к Самсонову, и ко всем другим начальникам. Всех он уговаривал, чтобы они не пускали сюда солдат.
Аркадий Григорьевич, вице-мэр Вячеслав Щербаков занимался военными. А чем занимался только что избранный мэром Анатолий Собчак?
Не знаю, чем он занимался. В смысле, как потом говорили, что он собирался удрать отсюда. Но потом митинг вот этот начался вечером на площади. Он туда пришел, на этот митинг. Там выступали многие, все говорили против ГКЧП. Что не вернуть на старую дорогу никуда, никаким образом наше общество. А я занимался организацией службы на постах, чтобы город был нормально, чтобы сохранял жизнеспособность. Там, например, Марина Евгеньевна Салье все кричала на баррикады, и строила баррикады. Баррикады эти не современная вещь. Что такое баррикады? Один бронетранспортер и все в вашей баррикаде хана. Она все баррикады строила. Эти баррикады мешали привозить хлеб, мешали движению санитарных служб города. И только мы разберем эту одну баррикаду, а нас другую будет. И на нее нажаловался Собчаку, он ее вызвал, так на нее наорал, что она уже перестала строить свои баррикады.
Аркадий Григорьевич, существует легенда о том, что криминальные авторитеты активно поддерживали протестующих перед Мариинским дворцом, привозили продукты и так далее. Говорят, что совершенно не было преступлений в дни путча. Так ли это?
Ничего не слышал насчет того, чтобы они доставляли продукты, но мне звонил кто-то из лидеров, уж я не помню даже и кто, что он готов предоставить мне несколько сотен человек, вооруженных и так далее. Я ему сказал, что если вы попробуете вооружиться, то мы перестреляем вас к чертовой матери. Обстановка тяжелая, и чтобы у вас только вооруженных не хватает на улицах. В общем, он мне ответил очень грубо, такое было. А что касается преступлений, то, вы знаете, действительно не было. Не то, что не было, не сообщали в милицию. Может, кого-то обворовали, карманники наверняка действовали, чтобы не пропустили такой случай. Вряд ли. Но никто не жаловался, никто не обращался с заявлениями о кражах, о каких-то преступлениях. Хотя потом-то мы обнаруживали спустя несколько дней трупы и все это. Знаете, может быть, это было в то время.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня в нашей программе о событиях августа 1991 года в Ленинграде вспоминают генерал-майор Аркадий Крамаев и председатель Ленсовета Александр Беляев. После краха ГКЧП депутатами Ленсовета было принято решение закрыть Смольный. Александр Беляев.
Прошла сессия совместная областного и городского совета, и вот эта вот координация тоже очень была позитивной. Для того времени, хотя, не скрою, областники были настроены очень многие как раз сочувственно по отношению к ГКЧП. Но, тем не менее, вот удалось их убедить. Была сформирована сразу комиссия по расследованию, правовой оценки всего этого, комиссия по расследованию деятельности ГКЧП на территории Петербурга, Ленинградской области. Я помню даже, знаете, мандаты представителям подписывал. Ну, не вполне они правомерные, но играли роль психологического такого мандата. Там, настоящему полномочиваем такого-то, фамилия, имя, отчество. Данные его паспортные, так сказать, проводить там следственные действия в отношении лиц, участвующих там в ЧП. Ну, дальше пошли в Смольный. Могу сказать, что где-то даже... Ну, такая была революционная инициатива МАЗ. Депутаты приехали туда раньше, чем был подписан Ельцином указ о распуске КПСС. Где-то, наверное, заседал президиум еще, дожидаясь вот этого указа президента. И уже тогда было готово решение об опечатывании там, помещений, о проведении там таких мероприятий по очистке Смольного от представителей старой партийной власти. Как только этот указ поступил, как только президиум принял решение, вот я сам поехал, там уже депутаты уже всех там построили. Но тогда уже стало ясно, что и охрана, охраняли ведь подразделение тоже КГБ, то охрана там готова выполнять это распоряжение. Вот прошли с ними переговоры, они выполняли все распоряжения, все комнаты были опечатаны, кабинеты. Там, по-моему, находился Белов, такой был секретарь, второй, по-моему, Ленинградского обкома. Гедаспов покинул до того Смольный, и практически он с 19 числа там не появлялся. И его кабинет печатали, потом там через несколько дней, как я выдавал ему личные вещи, кстати, тоже. Но потом ведь там создалась и комиссия по приемке в государственную собственность, всей собственности, принадлежащей КПСС. И как раз там стало понятно, что там много зданий, много фирм, фирмочек у них было. Имущество было серьезное, и гостиницы, там база отдыха, в том числе и в Петербурге, и на территории Ленинградской области, довольно в большом количестве. Они не брезговали, я говорю, коммерцией, там были внешне экономические, офшорные компании, то есть уже тогда у них структура была, так сказать, довольно такая серьезная.
А вот как об этом вспоминает бывший в то время начальник Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Аркадий Крамаев.
Был приказ еще занять партийное помещение. В общем, приказ пришел часов в 5, а часа в 3 уже там начали поджигать документы. Что раньше они получили извещение, кто-то стукнул, наверное. Когда мы занимались Смольный, там была же группа ФСБ, а им приказа никакого не было отдано. Мне Курков звонит, что делать, начнут стрелять твоих ОМОНовцев. Я говорю, ну давайте что-нибудь решать. Ну, в общем, решили, что мы их отпускаем с оружием, не задерживаем никого, и они ушли. А потом вот я еще хочу сказать, что было с этим Смольным-то, знаете, мы все-таки вошли в Смольный, туда же ворвались депутаты. Да-да-да, Скойбеда там и так далее, экстремист. И все они там начали по кабинетам шастать, там, выносить бумаги. Мне докладывают, что вот отсюда уходят сотрудники, они несут с собой целые сумки. Чего они несут в сумках? Продукты несут. Ну, взяли они, мы вот там продавались. Мне предлагалось обыскать их, я их отказался обыскать. Никаких обысков я делать не буду. Во-первых, это массовые обыска. Что это за номера такие? Эти граждане же все-таки, хоть и не работники Смольного, но они же люди, и права на них те же самые, что и у всех людей. Вот. Все ушли, унося сумки, и сумки им никто не смотрел. А потом я приехал туда, зашел в кабинеты. Начальство там был один только Белов, заместитель, а Гедаспов, секретарь, он сбежал часа в 3. Еще днем сбежал, позорно сбежал, бросив всех. А Белов сказал, что он как капитан, он последним идет. Я говорю, уже все ушли, пора уходить. И он вышел, машины-то нет. А там, значит, уже вокруг Смольного народу тьма. Все эти волосатые люди такие, коммунистов на фонарь с лозунгами и так далее. Я выхожу, говорю, кто здесь? Один говорит, я командир батальона. Я говорю, командир батальона, устройте мне коридор. Иначе я его прикажу устроить, ОМОНовцы. ОМОНовцы бы раскидали бы всех этих волосатиков. Ну, они устроили коридор, я прошел вместе с Беловым. А его машины уже нет. Машина-то, шофер его тоже струсил и ушел. Я-то на своей машине его довез до дома. Просто не хотел я, чтобы устраивали тут коммунистов на фонарь. Знаете, такая вещь. Только начни, а уж потом дурь-то пойдет. Так что последнего коммуниста я вывозил из Смольного.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня, 25 лет спустя, о событиях августа 1991 года в Ленинграде вспоминали бывшие в то время начальник Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Аркадий Крамаев и председатель Ленсовета Александр Беляев. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. Преступление без потерпевшего – термин не юридический и, конечно, условный. На самом деле потерпевший подразумевается. Просто его нельзя вызвать ни на допрос к следователю, ни в суд для дачи показаний. Вот, например, Бог –